Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение от Марка повествует нам о том, как Спаситель пришел в Капернаум и прошел слух, что он в одном доме. И тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им словом. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом свой». Он тотчас встал, взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Святая Церковь избирает для сегодняшнего чтения этот отрывок из Евангелия Марка, потому что он для нас очень важен. Там очень много для нас открывается. И опять, много раз уже приходилось обращать ваше внимание на то, что евангелист Марк не пишет о том, что он говорил тем людям в доме, а говорит о том, что произошло. Почему? Потому что, к сожалению, человек легче запоминает некие события. Говорят так, что лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. И поэтому то, что разворачивается на глазах у участников этих событий, это такая прям притча в лицах. Потому что я не думаю, даже уверен, что ни один из них не видел такого зрелища, чтобы во время того, как один человек собрал в доме столько народу, что уже войти нельзя. Обычно дом бывает битком набит в двух случаях: либо свадьба, либо похороны. Но и всегда есть возможность войти. А тут нет. И еще. Представим себе, если бы я сейчас поднялся в воздух и здесь над вами немножко полетал бы. Я думаю, ни один из вас никогда бы этого не забыл. Также не забудут те люди всю свою жизнь о том, как некие люди прокопали крышу дома и на веревках под ноги Спасителя спускают болящего. Такое вряд ли они могут вообще забыть. И все это делается для того, чтобы Господь исцелил этого болящего. Мы в своей жизни сталкиваемся часто с таким явлением, что когда кто-то тяжело заболел, то обычно кто-то, один из его родственников, пытается как-то ему помочь, ухаживать, может за лекарствами ходить, а уж если один кто-то за это возьмется, то другие уже нет. Говорит, он занимается и занимается, а у нас там работа, дети, строительство, отдых и так далее. Вот это чаще встречается. А так, чтобы четверо предприняли такое действие, сейчас этого не увидишь в наше время. Я думаю, что и тогда, в раньше время, это было нечасто. Я один раз в жизни с таким явлением столкнулся. Жил человек пожилой, за 90 лет. И у него было четверо детей. И вот двое из этих детей, один мужчина, другая женщина, у него было два сына и две дочери. Старший сын и старшая дочь, они все время спорили, кто будет ухаживать за отцом. Ну, победила дочь, но все-таки сын принимал в этом участие. Я тогда задумался, почему так? Но ответ как бы пришел мгновенно и сам собой. Дело в том, что этот 90-летний человек, ну 90 с лишним даже, ну один из прекраснейших людей, которых я вообще встречал на земле. Поэтому нет ничего удивительного, что половина его детей, то есть сын и дочь, наперебой хотели, ну просто с ним быть. То есть это как-то и от человека зависит. Не только от тех, кто готов ухаживать, но и от самого человека. Потому что за одним человеком как-то ухаживать, помогать ему в радость. А за другим мука смертная. Поэтому, когда мы будем немощные, если Господь нас сразу не приберет, то надо тоже об этом подумать. Потому что очень часто человек, нуждающийся в помощи, ведет себя так, что даже родные люди весьма и весьма затрудняются в том, чтобы эту помощь оказывать. Потому что ну просто неохота. Бесконечные капризы, какие-то претензии и так далее, и так далее. Вот в этом Евангелии это раскрывается. А здесь не двое, а четверо. Можно предположить, какой же это был, наверное, прекрасный человек, что ради него люди готовы были так постараться. Это тоже очень непросто. И еще что из этого Евангелия мы извлекаем. Господь, видя веру их, говорит ему, а не им: прощаются тебе грехи. Но он же не просил прощения. Он не исповедал грехи. Фарисеи возмутились. Тоже интересная вещь. У одних людей такая вера в него, что готовы совершить просто сумасшедший поступок с точки зрения обычного здравого смысла. А другие говорят, что когда он сказал «прощаются тебе грехи», они возмутились, что он богохульствует, потому что только один Бог может прощать грехи. И это действительно так. Нету у них веры. Вот он говорит, что вы эту веру приобрели, он им как бы дает помощь. Что легче? Ну просто сказать «прощаются тебе грехи», действительно, одну фразу сказал – от тебя не убудет. А вот сказать «встань и ходи» после этого, чтобы парализованный человек вдруг встал и начал ходить, вот это явное такое дело Божье, совершенно очевидное. То есть Господь и о фарисеях позаботился, чтобы их как бы подтолкнуть к тому, чтобы они уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий. А как так случилось, что, видя веру их, он помогает ему? Именно в силу того, что Господь, как все знающий, всеведущий, он знал, что ну, раз эти люди возымели такую любовь к этому человеку, то значит человек это грубо говоря, заслужил. Поэтому, не имея возможности, может быть, у него речь была отнята, вообще ничего сказать, Господь сказал, прощаются тебе грехи. Потому что всякая болезнь, она есть результат следствия грехов. Как однажды апостолы вопрошали у Христа по поводу одного человека, он ли согрешил или родители его. Потому что еще в древности люди понимали, что болезнь связана с грехом. А Господь говорит, нет, для того, чтобы на нем явились дела Божии. Но вообще болезнь, смерть появилась на земле как результат греха человека. Ты можешь не согрешить непосредственно, но тебя будет это касаться. Когда мы знаем, что где-то в Северной Африке сейчас бомбят, то наше сердце на это реагирует. Хотя бомбят людей другой веры, бомбят людей другой национальности, бомбят людей, которые нам должны были много денег и нам не отдали, и так далее, и так далее. А все равно мы, конечно, остаемся безучастны, потому что ну, что мы там можем сделать? Но нас это касается, хотя это находится за тысячи километров от нас. Каждого человека касается это. Нужно быть совершенно душевно мертвым, чтобы какие-то вещи, там, цунами в Японии, а нас это не касалось. И не потому, что у нас там тоже на Дальнем Востоке радиационный фон может измениться. Русскому-то все нипочем, что фон, что не фон, это дело десятое. А именно такое есть замечательное свойство у человека. Оно называется сочувствие. Мы начинаем чувствовать то, что чувствует другой, находящийся там незнамо где и так далеко, что мы никогда его не увидим. Но просто мы знаем, что нечто происходит, и мы сочувствуем. Это чувство очень для нас важное, потому что это чувство, оно нас выделяет из всего животного мира. Потому что в такой степени может чувствовать только человек. Но Богу угодно, чтобы это наше сочувствие вообще развивалось и превратилось в любовь. Потому что когда человек просто сочувствует, переживает чужое горе как свое, и если это заканчивается тем, что он покачал головой и подсокал языком, этим все и ограничивается. А любовь? А любовь нет. Любовь, она начинает действовать. И Господь хочет от нас любви действенной. Вот эти четыре человека, они оказали действенную любовь. Не просто, как обычно, ну, брат, держись. Ну, а за что держаться, если ты парализованный? За свою кровать? Нет, они сделали для него то, что могли. Они придумали, как это сделать. Они напрягли мышцы рук и ног. Они пренебрегли общественным мнением. Они пошли на расходы, потому что потом придется хозяину возместить за испорченную крышу. Они потратили время. Они потратили свои мозги, потому что это надо еще придумать. Это должна такая идея прийти. Причем мгновенно они шли в этот дом, не значит, что у них с собой веревки были там, или лестница, чтобы как-то на крышу залезть. Это все, это они решили мгновенно, потому что ими владела любовь, действенная любовь к этому человеку. И, конечно, Господь не оставил тщетными их усилия. Господь заметил. И вот очень интересно, как через любовь, оказывается, могут быть люди связаны с друг с другом. Делают одни, а выздоравливает другой. Почему? А Господь не может в некотором смысле устоять перед силой их любви. Вот этой учетверенной любви, которой уже почти в мире-то и не встретишь. И Он их решил этим самым поощрить, чтобы их труды, их расходы не пропали даром. И вот тот результат, который они хотели, они достиг в самой такой полноте. Он полностью был исцелен. Господь через этот эпизод, опять же, обращаясь к нам, как бы говорит: иди, и ты твори такожде. Если из сочувствия наше отношение к нашему ближнему будет перерастать в любовь, она будет иметь вот такие результаты. Недаром говорят, любовь, она может горы двинуть. Именно так. И это угодно Богу. Угодно Богу, и апостол Павел об этом говорит, мы сильные должны немощи немощных носить и не себе угождать. Цель жизни. Вот почему? Один сильный, другой слабый. Один мужчина, другая женщина. Один здоровый, другой больной. Один богатый, другой бедный. Один умный, другой не таков, как он, а иногда и просто глупец. Зачем так? Затем, чтобы сильный помог слабому, а тот поклонился, поблагодарил со слезами и ручки ему целовал. Вот зачем. Потому что один проявляет любовь в том, что он для него что-то делает, а другой проявляет любовь в том, что он его благодарит. И то производит в человеке благодатное действие. Один делает то, что ни один зверь не может сделать, и проявляет свою человечность в любви. А другой также делает то, что не может ни один зверь сделать. Он благодарит. И тот, и другой преображается в любви. Один преображается в своем действии, другой преображается в благодарении. Что он не свинья, которому сколько ни давай, он как-то не замечает того, кто ему помогает. Но нет, наоборот, он благодарит, в нем это рождаются такие же не менее великие чувства, которые происходят из этого действия любви. И вот Господь хотел бы, чтобы вот такое отношение друг к другу, оно распространилось бы на всех, вплоть до тех людей, которые в силу разных обстоятельств стали нашими врагами. Если враг твой голоден, накорми его. Почему? А зачем? Наоборот, еще пару деньков подождать, и, может быть, он, так сказать, уйдет на тот свет, и мы освободимся от врага. Нет, потому что если мы могли ему помочь, и мы ему не помогли, то значит мы что-то утратили в своем сердце. Значит, мы проявили зло. Это же вредно прежде всего нам. Ведь тоже не случайно так бывает, что в поле твоего зрения оказался человек, которому реально ты можешь помочь. Тебе дается шанс. Ты можешь его использовать и тем сделать шаг навстречу к любви, навстречу к Богу. А можешь и не сделать. А другой скажет: так, ну хорошо, а жить-то когда? Ну я так и буду, то одному, то другому, то третьему. Да. А ты что хотел? Если ты крещенный человек, ты, собственно, так и должен. А ты думал что-то другое? Смысл жизни же в этом. Чем больше ты этого всего сделаешь добра, тем лучше кому? Тебе. Потому что твое сердце приобретет некое богатство, который не купишь ни за какие деньги. Представим себе, есть магазин, а на нем написано «добро». Ну и придет туда мужик, а там много всякого добра. Ну а какое там может быть добро? Ну что, дома, автомобили, шкафы, шубы там, камни. Ну такого добра это не добро. Я имею в виду добро собственного сердца. Как можно купить это добро в свое собственное сердце? Только одним образом. Ты это все купи и вот это все раздай. Как Господь сказал богатому юноше, пойди продай имение свое, отдай нищим и следуй за мной. Вот тогда христианство, оно хочет от нас этого. Понятно, что не каждый сразу это может сделать. Вообще, некоторые по гордости даже не могут и что-то с собой сделать. Ко мне сегодня пришла одна женщина и говорит, так и так, мне снятся страшные сны. Я от этого очень страдаю. Я говорю, давай так попробуем. Ты купи в аптеке сегодня седативный чай. И заваривай полстакана на ночь и пей. Знаете, что она мне сказала? Я никогда ничего в аптеке не беру. Ну и, пожалуйста, и мучайся. И не спи ночами, и от кошмаров, так сказать, страдай. Ну, раз ты никогда, ну и пожалуйста. А тогда что об этом говорить? Если ты никогда, ну тогда и глупо вообще. Тогда не жалуйся, что ты мучаешься. Есть возможность помочь. Если это не поможет, можно и к доктору направить, и вообще и помочь. И вообще все твои страдания, они вылечиваются вообще за неделю. При условии, если ты не гордый. А при условии, что ты хочешь что-то изменить. А если ты гордый болван, ну и пожалуйста, и оставайся в своем болванизме, и мучайся, и мучай других. Потому что там речь сначала шла о том, как мучаются остальные родственники. Но когда человек в таком состоянии. Очень многим людям можно помочь вообще в одно касание. Но по их собственной гордости они все это от себя, так сказать, отодвигают, к сожалению. Поэтому вот этот эпизод евангельский, он очень многому нас может научить. Поэтому нам открыть надо глаза и уши собственного сердца и получше это усвоить. Потому что каждое слово Евангелия, оно может нас питать десятилетиями. При условии, если мы это усвоим. Благословение Господне на вас, так и благодатью человека любим. Всегда непрестанно и во веки веков.